Мир вам, дорогие слушатели! Назовем тему нашей сегодняшней проповеди «Сумма слова твоего истина». Мы не будем рассматривать непосредственно слово нашего текста из Псалма 118, стих 160, где сказано «Сумма» или, как в русском переводе написано, «Основание слова твоего истина». Этот заголовок мы наверняка могли бы поставить над тысячами проповедей, ибо Слово Божие всегда истина, независимо от того, рассматриваем мы что-то в Ветхом или Новом Завете. В данной проповеди рассмотрим четыре места в Ветхом Завете, которые объясняют нам тогдашние события и одновременно показывают пророческую подоплеку будущих времен по отношению того времени. Удивительным является тот факт, когда мы обнаруживаем параллели между Ветхим и Новым Заветом. Поэтому Божьей волей является, чтобы исследовать Писание. Эти четыре места из Ветхого Завета указывают на четыре события в Новом Завете. Тем и интересно Слово Божье. Эти места в Библии настолько точны в высказывании, что нет совершенно повода применить их в другом месте, а именно четыре понятия. Первое. Голгофа. О Голгофе следовало, безусловно, намного больше сказать, чем то, что мы услышим в этой проповеди. В Исходе, глава 19, стих 9, Слово Божие говорит: «И сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебя навсегда». Если в этом стихе сказано, что Бог говорит к Моисею, то в Моисее мы видим образ Иисуса Христа. Это действительно очень интересно, он является прекрасным прообразом Иисуса Христа. Следует только как следует исследовать жизнь Моисея. Это фундаментальная действительность, и если мы это будем отрицать, то никогда не разберемся в Писании. Это значит, если Бог говорит здесь к Моисею прообразу Христа, то в Моисее мы видим Христа. А это, в свою очередь, значит, что Бог говорит в этом событии к Сыну Своему. Что говорит Отец Сыну? «Вот я приду к тебе». Если Бог придет к Моисею, то в перспективе на Отца и Сына неизбежно должна предстоять особая встреча, которой предшествовала разлука. Заметим себе это. Затем говорится об обстоятельствах пришествия Бога для этой встречи. Как придет Бог? В густом облаке. Это встреча. Но это образы суда, ибо мы рассматриваем здесь Голгофу в Ветхом Завете. То, что однажды образно произошло с Моисеем, наш Господь испытал реально, в действительности. В той же главе, в стихах с 16 по 20, Моисей пережил знамение суда над людьми, которые служат Богу в плоти. Однако при всех этих образных событиях Моисей остается невредимым. Образы Ветхого Завета, как и Исаак на горе Мория, являлись только ссылкой на то, что должно быть выражено в конечном исполнении с Иисусом. Небесный Моисей, Иисус, не мог оставаться невредимым в суде наших грехов. Для него единственного невиновного не должно было быть Пасхи, проходящего мимо суда. Почему? Каждый погибший грешник имеет возможность извлечь пользу из дела Иисуса на Голгофе. Иисус не пришел на землю, чтобы извлечь для себя пользу, а стал жертвенным агнцем. Поэтому он должен был пойти на заклание. для него не было замещением, как Исааку. И тут он принял на себя суд, о котором Бог говорит образно: «Вот я приду к тебе». И Бог пришел. Он пришел к своему сыну с судом. Куда он пришел? К Голгофскому кресту. И когда Бог увидел, что Иисус возложил на себя наши грехи, то Он оставил своего возлюбленного сына. Тогда наш Господь в смертельной нужде и страхе возопил: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Но тот факт, что Бог оставил своего сына, был суд. Как Бог пришел к нему, своему сыну, в густом облаке. Во Второзаконии, глава 4, стих 11, читаем: «Гора горела огнем до сердца небес». И далее читаем: «И была тьма, облако и мрак». Смотри, Исаия 9:6. Бог крепкий. Здесь мы видим нашего Господа в суде. Гора в Писании образно представляет всегда силу и мощь. В силе Божьего Сына никто не сомневался. Никто. Вот мы читаем, я сказал, смотри, Исаия 9:6, Бог крепкий. Он наш Господь. Горел в огне нашего суда, и в этом событии огонь горел до сердца небес. Так гласит это выражение в оригинале. Этим сердцем является сердце небесного Отца. До глубины сердца Отца горел этот огонь суда. Представляем себе, как эта боль Иисуса отражалась у самого Отца. В образе из Бытия 22 стих 6 читаем: «Как Авраам взял нож и огонь, а затем сказано: и пошли оба вместе». Путь страдания, боли сына на кресте были и страданиями отца Авраама. Что может знать грешник, помилованный или непомилованный, о том, что тогда происходило в сердце отца? Когда на Голгофе умер сын Божий любви, то исполнилось ветхозаветное предсказание, о котором мы читаем в Матфея 27:45. «От шестого же часа тьма была по всей земле». Это есть исполнение. Это было не только сокращением света солнца. Господствовала по всей земле духовная тьма. Это был суд Голгофы, выраженный в исходе Ветхого Завета. Второе. Воскресение. Воскресение и 40 дней наставления Господом своих учеников в Исходе 24:1 читаем: «И Моисею сказал он: взойди к Господу, то есть ко мне». Там говорится еще и о других, но Бог говорит Моисею: «Взойди к Господу». Здесь мы имеем событие, в котором прообразно видим воскресение Иисуса из тени смерти к жизни. Не только Моисей, но и все остальные с теми 70 старейшинами воскреснут, если согласно порядку Ветхого Завета они спасены для вечной жизни. Из стиха 2 мы видим, что не все, а Моисей один пусть приблизится к Господу. Это очень метко указывает на 1 Коринфян 15, стих 23, где сказано: «Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Он должен был быть первенцем, который должен был взойти к Богу на гору. Он должен был первым воскреснуть, ибо упомянутая в стихе 8 кровь, которую взял Моисей и ею окропил народ, могла только в образе Христа стать действенной после воскресения Христа. Стихи 1. Прошу соблюдать эти тонкости сообщений Писания. Это значит, если бы Христос не воскрес из мертвых, то мы никогда не узнали бы о пользе прощения через Его кровь. Мы можем даже сказать, что сила крови Иисуса особым образом нашла подтверждение следствием преодоления смерти и его воскресения в это пасхальное утро. Тело воскресения Иисуса не было его телом славы. В противоположность этому, при первом воскресении мы будем иметь тело славы. Мы будем иметь тело славы, но то обстоятельство, что Иисус воскрес в плоти, Лука 24, стих 39, имеет в наставлении учеников свой глубокий смысл, а именно, точно так, как в Исходе 24:18 написано, что Моисей был с Господом 40 дней и 40 ночей и получал от Бога наставление. Моисей получал от Бога наставление, как построить святилище, о котором читаем в 25-31 главу. Стало быть, речь шла о строительстве святилища, которое должно было служить местом общения Бога с людьми, так как Господь хотел обитать посреди своего народа. Исход 25, стих 8. Это было его святой волей. Новозаветное применение этого обстоятельства мы находим после воскресения Иисуса Христа в его поведении с учениками в Деяниях, глава 13, в течение 40 дней. А затем читаем, что он говорил о делах, касающихся Царствия Божия. Наставление Иисусом учеников касалось также и святилища, которое есть Христос. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его – мы. Евреям 3, стих 4 и 6. Это есть дом Господа, о котором апостол Петр 1 Петра 2, стих 5 говорит. «И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое». Поэтому у нас дело касается больше общения, о котором Святое Писание говорит, что наше общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Во время благодати Господь хочет жить только в искупленных кровью, в них жить, но не в других, и только с теми, которых искупил своей жертвой, Он хочет иметь и поддерживать общение. Поэтому мы можем только сказать, постоянно ищи тесную внутреннюю связь с твоим Господом через Слово Божье. Приходим к третьему пункту. Вознесение Иисуса. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там». Исход 24, стих 12а. Бог дважды приглашает Моисея взойти к Нему. Восхождение Моисея к Богу в главе 24, стих 1 и 2 символизирует, как мы поняли, воскресение Иисуса из мертвых. Приглашение Моисея же взойти к Богу в стихе 12 отличается тем, что здесь сказано «и будь там». Это уже разница. Это обстоятельство указывает на вознесение Иисуса Христа на небо. Дети Божьи получают при воскресении сразу тело славы и будут восхищены на небеса. Иисус же воскрес в плоти и жил на земле среди учеников еще 40 дней. Так что второе приглашение взойти связано с возвращением Иисуса на небо. И будь там. Это значит, что он должен был там оставаться после вознесения. Он не должен был оставаться на земле, которая не является его родиной. Господь говорит Моисею, «Взойди ко мне на гору». А в применении к небесному Моисею это гласило бы так. Бог говорил к своему сыну, «Взойди ко мне на небо». Трудно даже представить, как велико было желание Господа покинуть арену греха, эту землю после совершенного дела и снова быть у Отца, чтобы снова иметь общение с Отцом. Иисус очень тосковал по общению с Отцом, и это мы можем понять. За спиной остались беспокойные годы возмущения против Него, отвержение, смерть, ненависть, противоречие грешников. Это было завершением Его жизни на этой земле. Заглянем в сердце Иисуса в отношении этих вещей. Он никогда не проявлял недовольства. Как выглядит в этом отношении твое сердце, дорогой слушатель? Я думаю, что здесь следует провести радикальную чистку. Мы не сможем жить похожими на Христа, если мы не устраним нечистоты злобы и недовольства из наших сердец. А над всем этим стоит его признание. «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Евреям 10, стихи 7 и 9. И что мы можем к этому сказать? Мы подтверждаем, он был единственным человеком на земле, который исполнил волю Отца в абсолютном послушании. Поэтому... И с другой стороны, как должно быть, радовался Отец иметь снова при себе солнце и восхищение своей любви Иисуса нашего Господа. При вознесении Иисус получил свое тело славы. Только при вознесении получил тело славы и воссел, как написано, одесную престола. Ему было сказано: «Зайди ко мне на гору». Трон и гора — символизирует в Слове Божьем власть и силу. Теперь Господь вошел в свой покой после беспокойства 33,5 лет жизни на земле. Поэтому в стихе 16 читаем: «И слава Господня покоилась», то есть осенила, «на горе Синай». «Покоилась на горе Синай». Этот стих мог бы гласить: он отдыхал во славе Иеговы на троне этой горы. Это духовная гора Бога. Как в стихе 12 каменные скрижали закона, связанные с Моисеем, точно так же мог Господь Иисус после Вознесения и в связи с излиянием Святого Духа через 50 дней вложить нам в сердца новую заповедь своей любви. Мы даже уверены, что после вознесения на небеса Господь Иисус мог намного лучше говорить к нам, чем в те дни после Его воскресения на земле. В Деяниях, глава 1, стих 3, мы читаем только о факте этих наставлений Иисуса ученикам, но Святое Слово нам не сообщает ни одно слово из этих бесед, ни одно. Мы только знаем, что Иисус наставлял своих учеников в течение 40 дней. Ученики не записали в Слове, в Библии, ни одного предложения из всего того, что Иисус им говорил в течение 40 дней. И после этого эти 40 дней и 40 ночей в стихе 18 нашего текста приобретают после вознесения огромное значение, так как Новый Завет нам мог быть дан только сверху. Только оттуда Иисус мог дать его своим ученикам, апостолам, которые написали уже потом Новый Завет. Когда же верный Господь примет нас в свою славу, Он вперед нас ушел туда. Поэтому будем просить Его ежедневно и непрерывно: «Господи Иисус, приди скорей». Четвертое. Пришествие Иисуса. «И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения». Исход 32:15. Здесь нам символично показано пришествие Иисуса. Сошествие Моисея с горы показывает нам пришествие Иисуса для суда над Израилем. Это будет время, когда Израиль будет находиться в своем самом глубоком духовном падении, ибо в это время он заключит завет с сатаной, сыном погибели, антихристом. Поэтому в Исаии 1:27 читаем: Сион спасется правосудием. А сейчас мы можем сказать, пока что Израиль еще больше увеличивает свою вину. Настоящего Мессию они убили, а ложного они примут как союзника. Это придет, это время, это придет, это стоит непосредственно перед нами. Если Исаия говорит, что Сион спасется правосудием, то под этими спасенными Писание имеет в виду остаток 144 тысячи, о которых мы читаем в Откровении, глава 7. Хотя мы живем во время благодати, но Израиль и многие другие еще крепко и судорожно держатся закона. Этот факт подтверждает нам наш текст в каменных скрижалях, закон и заповеди, которые Моисей держал в своих руках, как свидетельство. Этот закон Иисус Христос исполнил 2000 лет назад. До Христа Израиль должен был этот закон держать не в руках, а в своих сердцах. Псалм 36, стих 31 и Псалм 39, стих 9 и так далее. Здесь Господь держал в своих руках эти скрижали, которые сломались в руках Моисея и символизировали Первый Завет с Израилем. Это есть двоякое высказывание по отношению к Израилю в суде. Во-первых, согласно Даниила 9:24, израильскому народу определена 70-я седмина, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония. Главным образом последнее – запечатаны были грехи и заглажены беззакония. Это являлось ветхозаветным выполнением дел, искуплением загладить грехи и беззакония. Во-вторых, Писание одновременно новозаветно учит в Откровении 12, стих 11. «И они победили его кровью Агнца». И что они теперь имеют? Они имеют свои благословения ветхозаветного или новозаветного. Вопрос стоит так. Достигнута ли победа посредством претерпения суда, как искупление, или же посредством принятия крови Иисуса Христа? Ведь наше искупление, замещающее, находится в крови Иисуса. Ответ может гласить только так. В Ветхом Завете суд был произнесен над всем Израилем, поэтому этот суд и постигнет весь Израиль. Но здесь мы должны быть осторожными, чтобы не перепутать Израиль с церковью, ибо о церкви здесь ничего не сказано. Некоторые верующие пытались это сделать, поэтому я сказал одну проповедь, кажется, в двух частях «Израиль и церковь в последнее время». Там я подробно объяснил, что ожидает Израиль и что ожидает церковь в последнее время перед пришествием Иисуса. Все спасенные в этой ситуации основываются на крови Иисуса. В суд попадут все, но те, которые дадут себя спасти от суда 70-й седмины через кровь Иисуса, смогут победить, как мы прочитали выше. Когда Иисус придет для Израиля, то совершится Божий суд гнева. В основном этот суд пророчеством над Израилем предсказан. В этом суде все израильтяне и остаток 144 тысячи должны выпить воду, в которую высыпали пыль, то есть золу, от сожженного золотого тельца, идолопоклонства, которое сделал Аарон по требованию народа, в Исходе 32, стих 20. Вода. Мы помним это, когда Моисей вернулся, сжег этот золотой телец, золу высыпал воду и заставил всех пить эту воду. Вода символизирует Слово Божие в данном случае, которое будет судить Израиль в 70-ю седмину в Иоанна 12:48. В соответствии со смыслом Писания это означает, они должны будут принять себя и принять собственный позор. исходе 34 стих 1 мы имеем второй экземпляр скрижали, который указывает на второй завет. Между обоими заветами находится Божий суд гнева. В исходе 34:10 читаем. «И сказал Господь, вот я заключаю завет пред всем народом твоим, сделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя». Смотри также Иисуса Навина, глава 3, стих 7, и Исаию, глава 52, стих 13. И далее. Что касается первого пришествия Господа Иисуса и второго завета, который Он заключил со Своим народом, не с нами, не с язычниками, со Своим народом Израилем на Голгофе. Это есть 70-я седмина для народа Израиля. После этого, начиная от 35 главы, могло быть укреплено святилище. После произнесения приговора суда, этим самым исполняется царство, то есть власть Иисуса Христа на земле, тысячелетнее мирное царство. Святилищем Нового Завета является строительство храма в Иезекииле от главы 40. И вообще от главы 40 и до конца этого пророка все касается тысячелетнего царства, то есть Израиля, Божьего народа. Пришествие Христа для Израиля содержит в себе суд 70-й седмины и истечение тысячелетнего царства при царствовании Иисуса Христа 1000 лет. Аминь.